Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль не исключает новых ударов по Ливану. Джордж Буш озабочен ситуацией с демократией в России. В Ираке жертвами терактов стали не менее 11 человек. Начальник израильского генштаба Дан Халуц заявил, что по целям в Ливане могут быть нанесены новые удары. По словам генерала, чтобы этого не произошло, правительство Ливана должно обуздать группировку Хезболлах, которая похитила двух израильских солдат и подвергла ракетному обстрелу ряд населенных пунктов в Израиле. Руководство Хезболлах, в свою очередь, пригрозило, что в случае новой атаки на столицу Ливана, Бейрут, обстреляет ракетами израильский город Хайфа в 30 километрах от границы с Ливаном. Власти Ливана сообщают, что жертвами израильских авиаударов по Бейруту в ночь на четверг стали более 30 мирных жителей. В результате ракетных обстрелов Хезболлах ранены по меньшей мере 8 израильтян. Продолжается также израильская операция в секторе Газа. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе в минувшее воскресенье. 8 из них в тяжелом состоянии. Между тем, в Иркутске совершил очередную аварийную посадку самолет авиакомпании «Сибирь». Пострадавших нет. С подробностями наш корреспондент Юлия Капралова.
Новые данные о числе пострадавших в результате авиакатастрофы аэробуса А-310 в Иркутске озвучили сегодня на заседании правительственной комиссии. Заместитель министра транспорта Борис Король сообщил, что трагически погибли 124 человека. Все они обнаружены. На текущий момент опознано 98 тел погибших, 65 выданы родственникам. Продолжается отправка погибших к местам захоронений. В пятницу в Иркутске пройдут очередные похороны погибших при крушении самолета «Иркутян». Накануне состоялось погребение первой части опознанных. В больницах Иркутска сейчас остаются 42 пострадавших в авиакатастрофе. Между тем, в Иркутском аэропорту очередное ЧП. В 11:20 по местному времени совершил аварийную посадку аэробус авиакомпании «Сибирь». Самолет выполнял рейс 778 Москва-Иркутск. Больше 3 часов борт кружил над городом, чтобы выработать топливо. Посадка прошла удачно. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
В Нажай-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном в четверг в ходе спецоперации убиты 13 боевиков, двое задержаны. По информации корреспондента Радио Свобода, в бою погибли 2 милиционера, 6 получили ранения. У муджахедов изъято большое количество оружия. Они входили в группировку влиятельного дагестанского боевика Хайрулы Эль-Мурзаева, сообщил премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров.
Группа это непосредственно подчинение Хайрулла и Мурзаева, который сейчас якобы намечается на место Басаева, тоже гражданин Дагестана, и подчинение у него только наемники, арабы, турки.
По словам Кадырова, отряд из 15 боевиков направлялся из Дагестана в Чечню для совершения терактов. В Челябинском гарнизонном суде продолжились слушания по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг показания давали врачи, хирург военного госпиталя и хирург Челябинской городской больницы. Адвокаты сомневаются в истинности заявлений медиков и правильности поставленных Сычеву диагнозов. С подробностями Александр Валиев.
Начальник хирургического отделения Михаил Логиновских наблюдал Андрея Сычева в военном госпитале. Там рядовому был поставлен диагноз острый тромбофлебит. После лечения улучшение не наступило, и тогда Сычева перевезли в городскую больницу номер 3. Челябинские врачи тромбофлебит не обнаружили и склонялись к версии позиционного сдавления. Вот как комментирует адвокат Севякова Елена Устинович разнобой в показаниях медиков.
Абсолютно можно доверять первому свидетелю, главному хирургу военного госпиталя, потому что тот диагноз, который был выставлен Сычеву, восходящий тромбофлебит, был установлен впервые как раз им.
Адвокаты семьи Сычевых не согласны с такой точкой зрения. Их сомнения подтверждаются показаниями Рената Талипова, заместителя главного врача Челябинской городской клинической больницы номер 3, который подтвердил факт наличия у Сычева следов побоев, а также то, что признаков тромбофлебита у рядового обнаружено не было. Кроме того, Талипов на суде заявил о факте сексуального насилия над пострадавшим. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш выразил озабоченность ситуацией с демократическими свободами в России. Выступая сегодня в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Буш заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным эту тему во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Президент США отметил, в частности, что, по его мнению, российские власти не должны запугивать работающие в стране неправительственные организации. В то же время Джордж Буш подчеркнул.
Что касается моего личного мнения относительно контактов с президентом Путиным, то я должен сказать, что, конечно, никому не нравится, когда его все время поучают. Поэтому, если вы хотите добиться результата, не нужно то и дело публично осуждать человека. Лучше напомнить ему о расхождениях между вами по определенным вопросам, но сделать это уважительно, так, чтобы можно было вести конструктивный диалог.
Сказал президент США. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над бывшим руководителем российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. В открытом письме президенту России Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного политическим заключенным. Письмо приурочено к саммиту «Большой восьмерки» и разослано всем участвующим в нем лидерам. В Ираке сегодня жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. В Багдаде в результате взрыва бомбы, заложенной в мусоре, погибли 5 уборщиков улиц. В районе города Баакуба 3 человека были убиты взрывом бомбы, закрепленной на велосипеде, который был оставлен у административного здания. В Турции состоялась официальная церемония открытия нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. На ней присутствовали лидеры Турции, Грузии и Азербайджана, а также руководители участвующих в проекте компаний. Представитель Еврокомиссии заявил в Брюсселе о значимости трубопровода для Европы.
Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан улучшит нашу безопасность в сфере энергетики, поскольку позволит получать нефть из различных частей мира по разным маршрутам. Диверсификация ресурсов и средств их доставки – один из приоритетов европейской энергетической политики,
сказал представитель Еврокомиссии. В Москве в зале суда на 2 месяца арестованы активисты национал-большевистской партии, задержанные во вторник на оппозиционном форуме «Другая Россия». Оба признаны виновными в хулиганстве. Обвиняемые участвовали в драке, произошедшей в день форума между национал-большевиками и участниками пикета из молодежных движений «Наши» и «Россия молодая». Измайловский суд Москвы приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. На скамье подсудимых 3 человека. Они обвиняются в избиении министра на почве национальной ненависти. Адвокаты Тутова не исключают, что если обвиняемые выразят раскаяние, суд примет решение о примирении сторон и закроет уголовное дело.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Почему президент США Джордж Буш начал поездку на саммит в Петербург с визита в Берлин? Израиль продолжает военные операции в Южном Ливане и секторе Газа. В Москве сегодня рок-концерт против интеллектуального пиратства. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа. Президент США Джордж Буш прибыл в Германию, где провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом дне Джорджа Буша в Берлине рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Город Штральзунд, где Ангела Меркель принимает сегодня президента Буша, находится в земле Мекленбург-Передняя Померания. Выбор места встречи говорит о желании Меркель привлечь внимание потенциальных американских инвесторов к этой богатой возможностями части бывшей ГДР. Визит Буша будет продолжаться 36 часов и включает в себя, кроме переговоров, вечерний гриль, для чего был застрелен 30-килограммовый кабан. Вся территория пребывания американского президента оцеплена зоной безопасности шириной 400 метров. Для приветствия Буша были после тщательных проверок отобраны около 1000 граждан. До 15 тысяч полицейских Германии принимают участие в мероприятиях, включающих заваривание многих канализационных люков и так далее. Все это стоит 20 миллионов евро. Жители тихо ропщут, так как многим из них запрещено сегодня не только выходить на улицу, но и даже открывать окна. Особенно недовольны торговцы, так как у них вынужденный выходной день. Все магазины по приказу властей закрыты. Визит сопровождается протестами, в частности Гринписа, а также депутатов от левой партии, которые находятся в правительстве в этой земле в коалиции с социал-демократами. Но протестов этих Буш не увидит. Единственное, что в качестве следа этих протестов видит он и телезрители мира, это кислая мина премьер-министра Земли, социал-демократа Рингсторфа, встречавшего по протоколу Буша вчера вечером в аэропорту города Ростока. Рингсторф не будет принимать участие в вечернем гриле, сославшись на слишком позднее получение информации о нем и занятость. Это выглядит скорее смешно, но скоро земельные выборы, а атмосфера в Земле отнюдь не проамериканская, несмотря на желание Ангелы Меркель. Первая стадия переговоров уже завершилась, и после нее Буш и Меркель выступили перед журналистами. Буш начал с комплиментов городу и Ангеле Меркель. Из выступлений обоих был ясен круг обсуждавшихся тем. Иран, эскалация палестино-израильского конфликта, Северная Корея и предстоящий саммит в Петербурге. Буш, все время говоривший о Меркель Ангела, да и сама Меркель, подчеркивали, что взаимопонимание между лидерами находится на очень высоком уровне. Меркель в ответ на вопрос об ущемлении демократических свобод в России подробно остановилась на отношениях двух стран. Россия на протяжении десятилетий была безупречным поставщиком энергии для Германии и Европы, но мы хотели бы присоединения России к Европейской энергетической хартии. Будучи в России, я встречалась и беседовала с представителями неправительственных организаций о том, какое развитие России было бы желательным и какие шаги должны быть предприняты. Я обсуждаю эти темы с президентом России. Я полагаю также, что мы с ним должны развивать двусторонний диалог и не все сразу выносить на всеобщее обсуждение. То, что мы по многим аспектам того, как должно выглядеть демократическое общество, с развитой оппозицией придерживаемся разных взглядов, это реальность. Мы хотели бы, чтобы Россия избрала путь развития со многими степенями свободы прав человека. В России нет настоящего разнообразия в спектре партий, но на то есть исторические причины. Но я полагаю, что опыт развития демократии у нас, в частности после объединения Германии, опыт развития общества с неограниченной свободой мнений, и об этом я буду продолжать диалог с российским президентом, этот опыт работает на стабилизацию страны. Переговоры между президентом Бушем и канцлером Германии Ангелой Меркель будут сегодня продолжены. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в продолжение темы визита Джорджа Буша в Берлин. Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов расскажет о реакции американских политологов и экспертов на встречу Джорджа Буша с Ангелой Меркель.
Насколько знаменателен тот факт, что Джордж Буш посещает своего нового друга, германского канцлера Ангелу Меркель, как раз перед открытием саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге? Об этом я спросил президента Фонда экономического образования со штаб-квартиры в Нью-Йорке Ричарда Эббелинга. Я считаю это не простым совпадением, а скорее отражением озабоченности стран Запада тем, как себя сейчас вести по отношению к России. Весь этот год был ознаменован ростом неуверенности касательно поставок природного газа из России через Украину в Западную Европу. Крепло ощущение возврата России к использованию полного набора методов внутреннего авторитаризма, ограничение свободы прессы, восстановление государственного контроля над рядом секторов экономики, рост давления правительства на работающие в России общественные организации. Все это порождает вопросы о том, насколько сегодняшняя Россия готова кооперироваться и сотрудничать с европейским и североатлантическим сообществом. Не сомневаюсь, что именно для выверки базовых позиции по этим и другим вопросам накануне Санкт-Петербургского саммита американский президент хочет провести консультации с германским канцлером. Известно, что Ангела Меркель провела детство и юность в бывшей Германской Демократической Республике. Образно говоря, она – дитя Восточного Блока. Как можно объяснить, что всего за несколько месяцев пребывания Меркель у власти отношения Соединенных Штатов и Объединенной Германии заметно потеплели? Действительно, она росла при социализме советского типа, воспитывалась в условиях советского доминирования в ГДР, созданной при Сталине. Видимо, этот опыт помогает ей, как немногим, еще лучше прочувствовать возможность нового раунда тоталитаризма в России. Может быть, именно поэтому Ангела Меркель горячо приветствует такие западные ценности, как либеральная демократия и рыночная экономика, осознавая важность хороших взаимоотношений с Соединенными Штатами. И не случайно Джордж Буш считает ее ключевым европартнером, достойным проведения с нею доверительных консультаций перед поездкой поездкой в Россию. Меркель разительно отличается от своего предшественника Шрёдера, который был отягощен багажом социал-демократической партии и в узкополитических целях несколько раз разыгрывал антиамериканскую карту. Консервативная коалиция ХДС-ХСС, которую представляет Меркель, традиционно придерживается проамериканских позиций еще со времен Холодной войны. И Вашингтону, безусловно, гораздо удобнее иметь с нею дело. Сказал президент Нью-Йоркского фонда экономического образования Ричард Эббелинг. В пятницу президент Соединенных Штатов вылетит в Санкт-Петербург для участия в ежегодном саммите Большой Восьмерки. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Визит президента США Джорджа Буша в Берлин сегодня станет одной из основных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль ведет боевые действия на двух фронтах – в Ливане и в секторе Газа. Ночью израильские ВВС нанесли удар по позициям группировки «Хизбаллах» на юге Ливана. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Сегодня правительство России решило выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее он в состоянии комы при весе 28 килограммов был доставлен домой из воинской части. В Ираке сегодня жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. Депутаты Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании решают, кто займет посты председателей парламентских комитетов. В Екатеринбурге до 170 увеличилось число госпитализированных с симптомами острого пищевого отравления. В основном это граждане Турции и Таджикистана, строящие местный торговый центр «Икеа». Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В числе главных тем, конечно же, Ливан и Израиль. Можно ли призывать к ответственности «Хизбаллах»? Сенат США об антидемократических тенденциях в правлении Владимира Путина. Итоги форума «Другая Россия в Москве». И «Двойные жизни. Дружба и соперничество великих писателей». «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. Вот только что в эфире был ваш материал о визите президента США Джорджа Буша в Германию. Хочется спросить, как эту тему комментируют сегодня свежие американские газеты?
Здравствуйте, Александр. Как раз газета «Вашингтон-Пост» сегодня публикует материал на эту тему. Автор материала, корреспондент газеты «При Белом доме» Питер Бейкер отмечает, что Буш приехал в Германию в момент испытания кризисом и начинает тонкую дипломатическую миссию по сохранению созданных им хрупких международных коалиций. И это в условиях роста напряженности по всей Азии, в частности на Ближнем Востоке. Конфронтация с Ираном и Северной Кореей получила новое развитие еще до того, как президентский самолет взлетел в сторону Германии, пишет Питер Бейкер. К моменту приземления в Ростоке президента ждал новый раунд эскалации израильско-арабского противостояния, а также новая стычка с Россией за 48 часов до открытия саммита. После дружеской встречи с канцлером Меркель в Германии Бушу предстоит провести уикенд с партнерами по «Большой Восьмерке», чтобы обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия, демократии, энергетики и других вопросов. Тон всех этих встреч задает интервью Владимира Путина телекомпании NBC, в среду, в ходе которого Путин отразил атаку вице-президента США Чейни, назвав его обвинение России в отходе от демократии и давления на соседей неудачным выстрелом охотника, намекая на инцидент, произошедший с Чейни на охоте ранее в этом году. Белый дом предпочел не отвечать на реплику Путина. Однако решение Буша посетить торфяной домик в Германии выглядит как его заявление о том, как может выглядеть коммунистическая в прошлом страна, выбравшая западную демократию и свободный рынок. Буш хочет сплотить союзников, таких как Германия и Япония, в то время как он убеждает Россию и Китай действовать более жестко в отношении Пхеньяна и Тегерана. Об этом пишет Питер Бейкер в «Вашингтон-Пост», который сопровождает президента Буша в его поездке в Германию. Александр.
Алан, а в целом, как комментируют тему саммита в Петербурге сегодня американские журналисты?
Газета «Вашингтон Таймс» в редакционной статье предостерегает против попыток представить американо-российские отношения накануне саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в чересчур радужном свете. За благостной риторикой Буша, пишет газета, теряется тот факт, что Россия в политическом и экономическом плане становится все более несовместимой с другими членами «восьмерки», и что отношения Вашингтона и Москвы достигли самой низкой точки после окончания «холодной войны». Любые надежды на то, что Россия при Путине будет проводить либерально-демократическую политику, давно развеялись, и Соединенные Штаты не могут ставить все сотрудничество с Россией в зависимость от слишком оптимистичной картины ее продвижения по пути к демократии. Россия – мировая держава, и, опираясь на нефтяные богатства, она будет стремиться еще более укреплять этот статус. Данный аспект заслуживает куда более неотложного внимания со стороны США, чем ухудшение российской демократии. А газета «Вашингтон Таймс» делает вывод, что в отношении России Вашингтону не следует увлекаться ни иллюзиями, ни враждебностью. Александр.
Алан, у нас осталось буквально секунд 30. Есть ли интересные неполитические темы сегодня, вкратце?
Да, газета USA Today пишет о том, что сотни людей собрались на проведенную в Хьюстоне, штат Техас, мемориальную службу памяти Кеннета Лэя, бывшего основателя и исполнительного директора энергетической компании Enron. Лэй скончался на прошлой неделе, так и не дождавшись приговора по обвинению в корпоративном мошенничестве, которое привело к коллапсу компании. Согласно обвинению, прозвучавшему 25 мая, 64-летнему Лэю грозило провести весь остаток жизни в тюрьме. Тем не менее, пишет газета, на поминальную службу в Хьюстоне собрались немало известных людей, включая бывшего президента Джорджа Буша, старшего супруга Барбары и бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера. Газета приводит слова бывшего мэра Хьюстона Боба Лейниера. Лэй был примером того, как можно быть хорошим человеком и совершать некоторые ошибки, и обстоятельства могут делать эти ошибки трагическими. По иронии, сам Лейниер потерял сознание на мемориальной службе, и его увезла скорая помощь, пишет газета USA Today.
Спасибо, Алан. С некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомил Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы» и к главной международной теме. Израиль уже второй день ведет активную военную операцию на ливанской территории. Несколько часов назад Израиль объявил морскую блокаду ливанского побережья. Напомню, эти меры приняты в ответ на похищение двух израильских солдат и на ракетные обстрелы израильских городов. Большинство экспертов опасаются повторения масштабного кровавого конфликта начала 80-х годов, поскольку Израиль одновременно не прекращает военную операцию в секторе Газа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В ночь на четверг израильская авиация и военные корабли нанесли удары по 150 объектам на территории страны. Были атакованы мосты, дороги, другие объекты инфраструктуры, а также базы Хизбуллы и палестинских группировок. Ливанские источники сообщают об израильских воздушных налетах, в том числе на Бейрутский аэропорт и телестудию «Аль-Манаш», и 22 погибших. Хизбулла предложила Израилю пакетную сделку – обменять двух захваченных солдат, а также капрала Гилада Шалита, похищенного палестинскими боевиками 25 июня, на палестинских и ливанских заключенных. В среду на пресс-конференции в Бейруте духовный лидер Хизбуллы шейх Хасан Насрулла заявил, что нападение на Израиль вполне легитимная акция, так как речь идет об оккупированной территории. «Мы раньше говорили, что освобождение палестинских заключенных – один из наших приоритетов. С начала года мы соблюдали перемирие, однако судьба заключенных – дело исключительное», сказал духовный лидер ливанских шиитов. Политическое руководство правящей палестинской партии «Хамас» в Дамаске также поддержала действия Хизбаллы. По словам одного из лидеров Хамаса Мухаммада Наззаля, любая акция против оккупации на пользу палестинскому народу и всем арабам. Наззаль сделал это заявление в Каире, куда он прибыл с целью возобновления переговоров с египетскими посредниками о судьбе другого израильского заложника, капрала Гилада Шалита. Стоит отметить, что если в связи с похищением Шалита израильское правительство решительно отвергало любые предложения об обмене на палестинских заключенных, ничего подобного после похищения солдат в среду сказано не было. В четверг на рассвете Хизбалла обстреляла ракетами город на горе. Убита женщина, 12 человек ранены, один тяжело. В связи с непрекращающимися ракетно-минометными обстрелами из Южного Ливана, жители северных районов Израиля провели прошлую ночь в бомбоубежищах. Военное командование не исключает возможности применения Хизбаллой более мощных ракет, способных долететь до центральных районов страны. По сообщениям, на северной границе сосредоточены пехотные и бронетанковые части, которые ждут лишь приказа на вторжение в Южный Ливан. Однако, несмотря на обстановку строгой секретности, стало известно, что на заседании правительства так и не было принято предложение армейского командования о призыве резервистов, что могло бы означать подготовку к массированному вводу наземных сил на территорию Ливана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете программу «Время свободы». В канун саммита «Большой восьмерки» в Петербурге проблему энергетической безопасности обсуждали и на альтернативном форуме по энергетике. Участники конференции выработали совместную позицию и собираются предложить свои рекомендации лидерам стран «Большой восьмерки», рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Волович.
Резолюцию, принятую на альтернативном форуме по энергетике, озвучил лидер экологического движения «Гроза» Алексей Козлов.
Отказаться от развития ядерной энергетики из-за неприемлемой опасности современных ядерных реакторов, нерешенной проблемы радиоактивных отходов, неразрывной связи с ядерным оружием. Отказаться от прямого и косвенного государственного субсидирования ядерной энергетики. Уделять решающее внимание развитию энергосбережения возобновимых источников энергии. Запретить трансграничное перемещение радиоактивных отходов, включая отработавшее ядерное топливо.
Центральным вопросом форума стало возможное соглашение между правительствами США и Российской Федерации о захоронении на территории России 1000 тонн американских ядерных отходов. Против этой сделки выступили не только российские, но и зарубежные участники конференции. Вот что заявила член фракции «Зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс.
У России и так масса нерешенных проблем, как с военными, так и с гражданскими ядерными программами. Мы никогда не поддержим идею импорта ядерных отходов на территорию России, поскольку не существует соответствующих международных стандартов. Мы считаем, что все страны, которые используют атомную энергетику, должны сами отвечать за решение проблемы ядерных отходов. Кроме того, Соединенные Штаты, прежде чем предлагать России какие-либо соглашения в ядерной области, должны были бы оценить уровень демократии в этой стране. А по моим впечатлениям, у россиян сегодня просто нет права на протест.
С ней согласен и сопредседатель немецкой партии «Союз 90 зеленые» Рейнхард Бьютиковер.
Каждая страна должна препятствовать тому, чтобы ее превращали в ядерную помойку. И если Путин заключит подобную сделку, он, с моей точки зрения, будет действовать не в российских интересах.
А вот как оценивает прошедший альтернативный форум по энергетике председатель Петербургского правозащитного центра «Белона» Александр Никитин.
К сожалению, не все участники форума смогли добраться, и в основном это касалось участников форума зарубежных, потому что очень тяжело было получить визу в Россию. Например, один из участников форума, который все-таки приехал из Латвии, он трижды пытался получить визу и получил в последний момент, но перед этим он постоянно слышал ответ: «У вас нет оснований посещать Россию». Таких людей было на самом деле много, и об этом, кстати, говорилось на форуме, что если бы не было таких препятствий, то, наверное, на форуме было бы не 60 человек, а может быть 600.
А вот заявление члена фракции «Зеленых» в Европарламенте Ребекки Хармс о том, что у россиян сегодня просто нет права на протест, вызвано в том числе и впечатлением о попытке провести во вторник в Петербурге акцию против ввоза ядерных отходов.
Ребекка, она присутствовала при этом, и она была просто шокирована тем, что там произошло. Она говорит: у меня такое впечатление было, что на площади только представители спецслужб, потому что это было специфически одетые люди, в гражданское, и, говорит, я просто наблюдала, как у них под одеждой были какие-то предметы, которые были похожи на оружие. И буквально вот эта акция, она продлилась там полминуты. Через полминуты там масса ОМОНовцев навалилась на этих хрупких девчонок, которым по 18, по 20 лет, и затащили их в автобус, и на этом все завершилось.
Каким образом вы планируете те рекомендации, которые были выработаны, донести до участников «Большой восьмерки»?
Несмотря на то, что, например, до президента Путина достучаться очень тяжело, но судя по тому, что он сказал, выступая перед участниками «Гражданской восьмерки», он в курсе. Для всех остальных лидеров это гораздо проще, потому что вот те же депутаты, которые участвовали вот в нашем альтернативном форуме, им легко достучаться до канцлера Германии. Германии, легко достучаться до лидера Великобритании и так далее. То есть это не составляет технических трудностей.
Как вы оцениваете шансы, чтобы вот те предложения, которые вы озвучили, были все-таки внесены в следующий саммит для обсуждения лидеров восьмерки?
Я думаю, что если мы будем настаивать на этом, и я думаю, что нам удастся все-таки на следующий саммит и на следующий саммит вносить до тех пор, пока не повернуться лицом вот к тем проблемам, о которых мы говорим. Потому что мы все-таки предлагаем перейти на совершенно другие технологии, которые более безопасные, более перспективные.
С председателем общественной правозащитной экологической организации «Белон» Александром Никитиным беседовала корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Волович. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, по четвергам российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем сегодня интервью с режиссером Иваном Поповским, автобиография Вахушти Кататешвили, книга «Повседневность русских городских обывателей», перспективы Московского международного кинофестиваля и «Золотые софиты Петербурга». «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль ведет боевые действия на двух фронтах – в Ливане и в секторе Газа. Ночью израильские ВВС нанесли удар по позициям группировки «Хезболла» на юге Ливана. По данным западных информационных агентств, среди жертв по меньшей мере 39 мирных жителей. В Ножа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном сегодня в ходе спецоперации убиты 11 боевиков. Трое ранены и задержаны. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», в бою погибли 2 милиционера, 6 получили ранения. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Сегодня правительство России приняло решение о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее он в состоянии комы при весе 28 килограммов был доставлен домой из воинской части, где проходил службу. Депутаты Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании по-прежнему решают, кто займет посты председателей парламентских комитетов. Президент США Джордж Буш провел сегодня переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они обсудили повестку дня предстоящего саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Правозащитная организация Human Rights Watch накануне саммита «Большой восьмерки» вновь призвала власти России прекратить преследование инакомыслящих и не сворачивать демократические свободы. Южная Корея останавливает безвозмездные поставки продовольствия в КНДР. Сеул заявил, что помощь не возобновится до тех пор, пока Северная Корея не вернется за стол переговоров о своей ядерной программе. В Екатеринбурге до 170 увеличилось число госпитализированных с симптомами острого пищевого отравления. В подавляющем большинстве это граждане Турции и Таджикистана, строящие местный торговый центр «Икеа». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня вновь напоминаю 13 июля.
В этот день в эфире «Свобода».
1. Жизнь в СССР. Свидетельство эмигрантов. Журналист Павел Леонидов, автор текстов популярных песен «Тополиный пух», «Школьный бал», «Песня моя песня». В Советском Союзе работал театральным администратором, собирал книги. У микрофона он рассказывает о коллекционерах запрещенных книг в Советском Союзе. Радио «Свобода», 13 июля 1974 года.
Россия была и осталась, по-моему, страной постоянного духовного голода. И это, не занимаясь специальными исследованиями, легко проследить по книжному спросу. Мне здесь повезло. Собирая, меняя и продавая старые книги, я узнал и подружился с интереснейшими людьми, начиная с колоритнейшей фигуры чернокнижника в советском понимании этого слова по кличке Пат и кончая блестящим эрудитом и острословом Николаем Павловичем Смирнов-Сокольским. Вы знаете, и кто только в России не собирает, не читает книг. Но вот о таком, казалось бы, парадоксе нельзя не рассказать. Ходят по свету легенды о том, как пьют водку русские рабочие. Чего греха таить? Действительно, пьют. Но скольких рабочих, собиравших книги, особливо по русской истории, я узнал. Не десятки, да, пожалуй, не сотни, а больше. гораздо больше. И ведь собирают они книги не по фальсифицированной истории, а по настоящей русской истории. Книги, издававшиеся ограбленными в дни революции, ну, вы, наверное, помните этих всех издателей. Маркс, Сытин, Суворин, Рябушинский и многие-многие другие. Собирают рабочие по книжечке Ключевского, Соловьева, Карамзина. Берут ночные халтуры и покупают на эти деньги Толстого и Достоевского. А кто в России не мечтает хоть потрогать книг Солженицына, Булгакова, Платонова, Гумилева? Рассказывая о книгах, нельзя не упомянуть о том, что десятки и сотни книг вожди издают только для себя. У меня почти до дня отъезда имели все 6 томов мемуаров Черчилля о Второй мировой войне с грифом «Не для продажи» и с именной печатью. У меня был экземпляр из библиотеки Кагановича. Кто-то из его родных сдал эти книги в магазин после его отставки, а там, конечно, приобрели и перепродали мне за приличную сумму. 50-е и в начале 60-х годов, во время очередных сталинских кампаний по посадке миллионов людей, КГБ буквально задыхалось от конфискованных книг. Вот тогда-то и начали большие начальники из органов, так сказать, увлекаться бесплатным собирательством ценнейших библиотек. Нынче самым главным собирателем книг в Москве является министр внутренних дел СССР Щелоков, который комплектует сразу 2 библиотеки для себя. Одну в кабинете, другую дома. Причем из достоверных книжных источников я знаю, что он берет и в ту, и в другую библиотеки одни и те же названия. Редчайших и, заметьте, очень и очень дорогих книг.
Автор песен Павел Леонидов. Радио «Свобода». 13 июля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. По данным компании Hitwise, сайт социальной сети MySpace стал самым популярным сайтом в Соединенных Штатах. Каждая 20-я страница, загружаемая в американском интернете, является страницей MySpace. Он потеснил с первого места почтовый сервис Yahoo. О самом популярном интернет-ресурсе Америки рассказывает Владимир Кубайловский.
MySpace – это социальная сеть американских тинейджеров. Здесь они ведут дневники, общаются, обмениваются снимками и даже делают уроки. Они живут в MySpace. То, что он стал самым загружаемым ресурсом, говорит о том, что именно таково вероятное будущее всего интернета. Школьники вырастут, а их привычки останутся. Интернет становится средой глобального общения. Сеть, как средство связи или источник новостей, уходит на второй план.
Новости коротко. 12 июля начал работать интернет-ресурс «Открытие Кремля». Сайт расположен по адресу www.openkremlin.ru. С помощью нового сайта можно совершить прогулку по московскому Кремлю, в том числе по объектам, закрытым для массового посещения. Например, можно заглянуть в рабочий кабинет президента России. Европейская комиссия наложила на компанию Microsoft штраф в размере 280,5 миллионов евро за неисполнение судебного решения 2004 года. Согласно решению Европейского суда, Microsoft должна была предоставить европейским разработчикам подробную и точную техническую информацию об операционных системах Windows. Еврокомиссия считает, что Microsoft не выполнила требований. Еврокомиссия предупредила Microsoft, что на компанию будут дополнительно наложены ежедневные штрафы в размере 3 миллионов евро, если компания до конца июля не выполнит требования суда. Компания Microsoft заявила, что не согласна с решением и намерена подать апелляцию.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Одним из основных условий вступления России во Всемирную торговую организацию остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Сегодня под флагом борьбы с аудио-видеопиратством в Москве на Васильевском спуске состоится гала-концерт с участием российских и иностранных рок-звезд. Проблемы борьбы с интеллектуальным пиратством планируют обсудить и лидеры государств Большой Восьмерки на саммите в Петербурге. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В этом году в ходе операции «Контрафакт» в России приостановлена деятельность 230 подпольных цехов, которые занимались в основном производством поддельных DVD, CD-дисков и программного обеспечения. По мнению экспертов, России осталось внести в свое законодательство некоторые поправки. С этим согласен руководитель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
А мы как раз предусматриваем упорядочить законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Здесь у нас будет не только авторское право, но и право, связанное на промышленную собственность, на товарные знаки, на доменное имя, на коллективное управление интеллектуальной собственностью. В общем-то, после бюджета в Государственной Думе четвертая часть – это будет самый крупный закон. И вообще за весь этот год, я думаю, что вот четвертая часть – это будет самый такой глобальный законопроект.
По мнению Михаила Делягина, в России как таковой борьбы с пиратами не будет. Продолжатся акции по уничтожению контрафакта и поддельной продукции, но они будут носить скорее показательный характер.
Все требования достаточно размыты. И я думаю, что нам будет достаточно несколько раз в год давить контрафактные CD бульдозерами, как это делают в Китае, чтобы изобразить достаточно действенную, или, по крайней мере, достаточно для американцев борьбу за интеллектуальную собственность. А принципиально важно, чтобы эти требования не были восприняты российским руководством всерьез, потому что в этом случае это означает не борьба за защиту нашей интеллектуальной собственности, которую американцы не защищают и, по всей видимости, защищать всерьез не будут. А это будет означать подчинение России глобальным монополиям, которые извлекают совершенно безумные сверхприбыли и потерю денег, а вместе с ней и утрату значительной части конкурентоспособности. Но в рамках присоединения к ВТО, которое является довольно формальным процессом, мы имеем все возможности для того, чтобы бороться с контрафактной продукцией, не нанося неприемлемого ущерба российской экономике.
Россия сегодня имеет возможность перенять опыт борьбы с пиратами у зарубежных государств. Один из самых жестких законов принят в США. Акт о семейном просмотре и авторских правах, принятый в прошлом году, предусматривает тюремное заключение сроком до 6 лет за съемку в кинотеатре. 10 лет могут присудить за изготовление пиратских копий для продажи. Создана группа прокуроров, которая специализируется на подобных преступлениях. С 2003 года введен запрет на рассылку членам Академии искусств кассет и дисков с фильмами, выдвинутыми на премию «Оскар», а в телесигнал введен код для защиты от записи. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Одна из главных задач администрации президента России Владимира Путина – идеологическая. Именно идеологическая конструкция должна довершить возведение такой властной структуры, которая переживет неизбежные грядущие выборы. Одна идея уже найдена и опробирована. Идея так называемой суверенной демократии. Но такой особой демократии нужна и особая экономика. Об этом Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
Некоторые деятели президентской администрации иногда удивляют экспертов и широкую публику экзотическими заявлениями и поступками. Среди этих деятелей особенно выделяется замглавы этой администрации Владислав Сурков, брошенный на идеологический фронт. Настоящая идеология из его уст и из-под пера его помощников так и не прозвучала и не могло прозвучать. Слишком эклектичен и прагматичен набор разношерстных идей, из которых пытаются слепить нечто целое. Замглава президентской администрации выступил на втором ежегодном форуме национального бизнеса под названием «Экономика суверенной демократии. Как России расти быстрее». Обращаясь к капитанам отечественного бизнеса, Сурков, в качестве примера, которому необходимо следовать, обильно цитировал Эрнеста Че Гевару. Как реагировали крупные российские капиталисты на антикапиталистические проповеди великого революционера, неизвестно. Этому странному выступлению Владислава Суркова посвящен комментарий Александра Амзина на сайте Лента.ру. Статья его называется «Слава Че».
Сурков заявил, что духовным предтечей дискуссии о суверенной демократии является Эрнесто Че Гевара, кубинский революционер. Помощник президента признал, что команданта Че совершал ошибки и призвал их не повторять. Идею же о том, что ради достижения экономической независимости следует отобрать суверенитет страны у монополий, чиновник назвал очень правильной.
Амзин называет экономическую модель, за которую ратует Сурков, поп-экономикой и указывает на прямую связь этой модели с политикой, с грядущими в 2007 и 2008 годах выборами.
Чем ближе время выборов, тем чаще появляются поклонники и последователи различных поп-символов, вроде Че Гевары. Популяризаторы предлагают один за другим свои рецепты оживления экономики России. От раздачи стаб-фонда бедным до раздачи гектара земли всем желающим. Все эти рецепты роднит одно – обязательная раздача.
Я попросил Александра Амзина ответить на такой вопрос. Является ли сурковская поп-экономика составной частью новой кремлевской поп-идеологии?
Есть такая штука. Дело в том, что «Единая Россия» ее обвиняли, в частности, в том, что у нее не существует какой-то единой идеи, да, что это такой Франкенштейн, который пытается всем угодить. Для того, чтобы «Единую Россию» поддержали все, нужна именно какая-то поп-идеология. А идеология, ну, по большей части, если она долговременная, она почти всегда основывается на какой-то экономической политике, особенно на популярной, да, вот экономической политике. Популярная экономическая политика очень простая. Это бюджетникам повысить в полтора раза зарплату, увеличить пенсии, увеличивать их быстрее, чем у нас растут цены. Желательно все-таки поделить стаб-фонд между людьми, которые хотят его поделить, которые не хотят слушать о том, что такое стерилизация денежной массы. Сделать еще ряд популярных в разных слоях общества шагов, которые, естественно, приведут к тому, что политическая поддержка будет у этой партии гигантской.
Мнение Александра Амзина, автора статьи «Слава Че» на сайте Лента.ру. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль ведет боевые действия сразу на двух фронтах в Ливане и в секторе Газа. Ночью израильские ВВС нанесли удар по позициям группировки «Хезболлах» на юге Ливана. По данным западных информагентств, среди жертв по меньшей мере 40 мирных жителей. В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном сегодня в ходе спецоперации убито 11 боевиков, трое ранены и задержаны. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее он в состоянии комы при весе 28 килограммов был доставлен домой из воинской части, где проходил службу. Президент США Джордж Буш провел сегодня переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Южная Корея останавливает безвозмездные поставки продовольствия в КНДР. Совет партии СПС проводит сегодня выездное заседание в Перми.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Россия и Соединенные Штаты согласовали позиции на переговорах о присоединении России к Всемирной торговой организации в части финансовых услуг, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. США, по его словам, отказались от требования об открытии филиалов иностранных банков на территории страны, а Россия, в свою очередь, согласилась допустить сюда филиалы иностранных страховых компаний. В целом, как надеется Алексей Кудрин, протокол между странами об условиях вступления России в ВТО будет подписан до саммита лидеров государств Большой Восьмерки, которая начнется 15 июля в Санкт-Петербурге. США остается единственной страной, с которой такие переговоры до сих пор не завершены. Центральный банк России с 31 июля вводит в обращение новые купюры номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен городу Хабаровск. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Кроме того, по мнению председателя правления Государственного Сбербанка Андрея Казьмина, новая купюра должна потеснить 100-долларовые банкноты в денежном обороте на российском рынке. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, намерена создать сегмент для компаний малой капитализации РТС «Старт», где будут обращаться ценные бумаги эмитентов с выручкой до 40 миллионов долларов и капитализацией до 100 миллионов долларов. Доступ к бумагам этого сектора биржи будут иметь любые участники торгов и их клиенты, подписавшие декларацию о рисках, за исключением негосударственных пенсионных и открытых паевых инвестиционных фондов. Сообщается, что этот проект, в частности, должен способствовать увеличению количества обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Пока же правительство страны рассчитывает здесь в основном на крупные компании, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Российский рынок, он еще такой достаточно небольшой и не очень устойчивый. Но вместе с тем, я думаю, что перспективы не очень хорошие. Российские компании, многие так называемые голубые фишки, крупнейшие российские компании, «Газпром», нефтяные, телекоммуникационные, имеют очень хорошие перспективы, и их акции будут расти.
В свою очередь, руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин также считает, что на российском рынке сейчас недостаточно инструментов, в которые можно было бы инвестировать накопленные в экономике средства.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды.
Российский государственный концерн «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, объявил о намерении участвовать в проектах по модернизации компании «АвтоВАЗ». В частности, как сообщили представители завода, концерн может предоставить обеспечение по кредитам на сумму до 100 миллионов долларов. В конце прошлого года менеджеры «Рособоронэкспорта» были включены в состав совета директоров «АвтоВАЗа», после чего компании подписали соглашение о сотрудничестве. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, контролирует сейчас более 40% их внутреннего рынка. Сейчас в планах предприятия существенное обновление модельного ряда. Об этом руководитель Федерального агентства по промышленности, член Совета директоров «АвтоВАЗа» Борис Алешин.
На данном историческом отрезке «АвтоВАЗ» будет производить и переходить на автомобили «Калина» и «Приора». «Калина» начала продаваться в прошлом году. Выпуск ее будет удвоен в этом. На нее есть очень хороший спрос. «Приора» будет запущена тоже с конца этого года, ближе к следующему, эти машины будут по-прежнему не выходить за ценовой предел в 10 тысяч долларов.
Министерство топлива и энергетики Украины полностью обеспечит страну необходимыми энергоресурсами к началу осенне-зимнего сезона. Как заявил руководитель министерства Иван Плачков, подземное хранилище газа сегодня заполняется в соответствии с графиком, и к середине октября в них будет находиться примерно 16,5 миллиардов кубометров топлива, необходимого для стабильной работы украинской экономики. Ранее российский «Газпром» обвинял Украину в срыве графика заполнения подземных хранилищ газа. Говорит официальный представитель концерна Сергей Куприянов.
Есть определенные сложности, которые связаны с тем, что «Нафтогаз Украины» недостаточное количество газа закачивает в подземные хранилища. Это может привести к тому, что зимой, когда газ будет востребован и на Украине, и в Европе, могут быть, как это уже случалось, проблемы с тем, чтобы обеспечить и потребности внутреннего рынка Украины, и выполнить те контракты на транзит, которые существуют у Украины с «Газпромом».
В турецком порту Джейхан сегодня состоялось официальное открытие нефтепровода, проложенного из Азербайджана в Турцию через территорию Грузии. Общая протяженность магистрали составляет более 1700 километров. Стоимость проекта, в котором также участвует и Казахстан, оценивается примерно в 4 миллиарда долларов. Строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки азербайджанской и казахстанской нефти на европейские рынки началось осенью 2002 года, а заполнение системы в мае 2005. Проектная мощность трубопровода, проложенного в обход России, составляет 50 миллионов тонн нефти в год. Курс доллара на сегодня 26 рублей 87 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 30 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В польском городе Краков вводятся новые автобусные линии городского транспорта, которые по желанию пассажиров будут подъезжать прямо к их дому, как такси. Об этой и других услугах, которые можно теперь заказать в Польше по телефону, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Общественный транспорт в Польше никак нельзя назвать дешевым. Одноразовый билет на проезд в варшавском автобусе, трамвае, метро стоит в пересчете на американскую валюту около 80 центов, а в Кракове почти доллар. Когда, например, в одно и то же место одновременно хотят поехать 3-4 человека, то такси обходится немногим дороже, чем автобус. Муниципальный транспорт в схватке с такси потихоньку теряет пассажиров, при том, что на рынке все активнее действуют частные автобусы. В Кракове городское предприятие общественного транспорта решило взять инициативу в свои руки и пойти в наступление. Уже в ближайшее время каждый пассажир будет иметь возможность вызвать автобус практически прямо к своему подъезду по телефону, так же, как такси. И автобус этот называется уже не автобус, а телебус. Система действует так. Телебус стоит на конечной остановке, а диспетчер собирает заказы от потенциальных пассажиров, которые, прежде всего, хотят добраться с окраин в центр. Раз в полчаса список адресов передается водителю, который собирает пассажиров и везет их в пункт, откуда добраться до центра не составит труда. Пассажиры, которые живут далеко от центра, смогут позвонить нам и сообщить: «В такое-то время, пожалуйста, заберите меня из такого-то места». И мы это сделаем. Будем приезжать даже за одним пассажиром. Говорит представитель городского предприятия общественного транспорта в Кракове. Там уверены, что через некоторое время телебусы будут ездить полными, ведь это значительно дешевле. Пассажир платит как за обыкновенный билет в городском транспорте. А если время выезда известно заранее, как в большинстве спальных районов, когда люди ездят в течение недели на работу в одно и то же время и по одному и тому же маршруту, выгоднее и быть не может. Главное – привыкнуть. Попутно, возможно, хотя бы в некоторой степени решится проблема автомобильных пробок, ведь уже с середины 90-х годов городские улицы в крупных польских городах не в состоянии пропускать такое количество автомобилей. Очень долго ждать надо автобуса, когда едешь с окраины, особенно где остановка по требованию, а когда еще жара, такая, как сегодня, вообще нет сил сидеть в ожидании. Пассажирам идея телебусов однозначно нравится. Транспортники явно попали в десятку, решив конкурировать с таксистами. Последние, однако, конкуренции не боятся. Говорят, что такси – это комфорт и экономия времени, а телебусы все равно не позволят сэкономить время. Да где там? Приедет такой автобус к вам под дом, а здесь жена, например, еще не успела накраситься. 10 минут возле одного дома постоит, 5 возле другого, и когда он вообще доедет куда надо, не получится из этого ничего. У итальянцев, однако, получилось. Телебусы придумали во Флоренции, и там они курсируют, хотя в других городах Европы эта идея почему-то практически не распространилась. Главное, говорят транспортники, это телефон. А мобильных телефонов в Польше уже раза в 2-2,5 больше, чем стационарных. И при помощи телефона можно решить множество проблем. Достаточно позвонить, например, диспетчеру такси. Таксист может поехать в школу за детьми, привезти суши, сдать документы в учреждение, привезти продукты или алкоголь, если вдруг не хватило, а поехать некому. У нас клиент заказал однажды по телефону переносной туалет. Потом живых карпов на рождественский вечер заказывали девушек, ну и таблетки еще от головной боли с похмелья. Разные заказы бывают. Говорит диспетчер одной из варшавских фирм такси. По телефону можно заказать себе также немного покоя. Когда хочется посмотреть фильм или футбольный матч, достаточно набрать номер и дать телефонный аппарат ребенку. Там рассказывают сказки.
Wyobraź sobie, że twoje plecy to pole. Była zima. А поле спало под теплом.
Еще новинка. Люди с больным сердцем могут прикрепить к мобильному телефону небольшой аппарат, который круглые сутки высылает лечащему врачу данные о пульсе пациента. Так что тот может следить за состоянием больного, даже не встречаясь с ним. Тем, кто оказался на заброшенной железнодорожной станции и не знает, когда придет его поезд, нужно послать смс-сообщение с названием станции и точным временем. От железнодорожников придет расписание ближайших поездов. За все это, однако, нужно платить. Иногда больше, иногда меньше. И здесь мобильный телефон уже вряд ли поможет. С его помощью деньги скорее тратятся. Зарабатывать же все чаще удается, лишь отключив телефон. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Как всегда, в 8 часов вечера анализировать события этого дня на волнах Радио Свобода будет мой коллега Андрей Шары. Сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная международная тема дня – это обострение ситуации на Ближнем Востоке. Израильские войска бомбят аэропорт и блокируют морской порт Бейрута. Насколько серьезна угроза новой гражданской войны в Ливане? На этот вопрос ответят эксперты Радио Свобода. Джордж Буш начал поездку в Европу с переговоров в Германии. Какие задачи ставят перед собой Вашингтон и Берлин на саммите «Большой восьмерки»? О чем они будут говорить с Владимиром Путиным? Открывается нефтепровод Баку-Джейхан в обход России. Как изменится энергетический баланс в регионе? Политический кризис на Украине. Заседания парламента проходят под крики и сирены. Кто и как будет формировать правительство? Таковы некоторые темы дня. Эфир, итоговый час программы «Время свободы» через 1 час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Владимир Бабурин. На тему беседы итоги бизнес-форума «Экономика суверенной демократии. Как России расти быстрее». В гостях председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов и научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Правительство Ливана пытается взорвать ситуацию в регионе.
В Иркутске прошли первые похороны иркутян, погибших в авиакатастрофе.
В России развязана широкомасштабная репрессивная кампания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Ющенко критически относится к возможности присоединения блока «Наша Украина» к антикризисной коалиции.
В общем и целом, мне кажется, что картина складывается не в пользу обвиняемого.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.